Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сможет ли ООН помочь беженцам в Дарфуре? Конфликту в Судане более 3 лет, 2 миллиона человек без крова.
С тех пор, как в мае было подписано соглашение между правительством в Хартуме и одной из повстанческих группировок в Дарфуре, ситуация на самом деле значительно ухудшилась.
Что представляет собой пресса Северного Кавказа? Дискуссия в США. Безопасность и свобода слова. Могут ли журналисты нести ответственность за утечку секретной информации, если эта информация касается гражданских прав людей? И бабушки как особый институт общества.
У голландской бабушки своя жизнь. Курсы гольфа, теннис, плавание, садоводство. У каждой что-нибудь свое. Одно справедливо для всех. Бабушек в Голландии становится все больше. И эта геометрическая прогрессия серьезно заботит местных экономистов.
Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
К народу Дарфура. Вы переживаете непередаваемые страдания и насилие. И моя страна назвала эти зверства тем, чем они являются на самом деле – геноцидом. В последние 2 года Америка присоединилась к международному сообществу, чтобы доставить экстренную гуманитарную помощь и оказать поддержку миротворческому контингенту Африканского Союза. И несмотря на это, ваши страдания продолжаются. Мир должен вмешаться и предоставить дополнительную гуманитарную помощь и укрепить силы Африканского Союза, которые успешно выполняют свою миссию, но недостаточно сильны, чтобы защитить вас. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в соответствии с которой миротворческие силы Африканского Союза должны перерасти в более мощный контингент голубых касок ООН. Чтобы усилить его и сделать его более эффективным, государства-члены НАТО должны предоставить оборудование и поддержку. Режим в Хартуме препятствует размещению этих сил. Если суданское правительство не утвердит размещение этого контингента в ближайшее время, Объединенные Нации должны предпринять меры. На чашу весов поставлены ваши жизни и авторитет ООН.
Это фрагмент обращения президента США Джорджа Буша к народам мусульманских стран с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. В понедельник Международное агентство ООН по делам беженцев заявило, что не может больше доставлять гуманитарную помощь и продовольствие в Дарфур, поскольку это становится слишком опасно. Ресурсы агентства в Чаде, куда в последнее время тоже хлынули беженцы из Дарфура, на пределе. Конфликт продолжается 3 года. По оценкам гуманитарных организаций, без крова остались около 2 миллионов человек, около 200 тысяч погибли. Африканские племена в Дарфуре, жившие в основном за счет сельского хозяйства, продолжают подвергаться нападениям со стороны так называемой арабской милиции, боевых отрядов под названием «Джанджавид», которые поддерживает центральное правительство в Хартуме. Кстати, это правительство устами президента Омара Аль-Башира и тоже с трибуны ООН заявило, что никаких нападений на африканцев Джанджавид не совершает, а слухи об этом распространяют гуманитарные организации в погоне за дополнительным финансированием. Правозащитная организация «Международная амнистия» записала интервью с некоторыми беженцами в Чаде. Азия Ахмед Ибрагим, 23 года. Она жительница Чада, а не Дарфура. Но в последние несколько месяцев суданский джанджавид проникает и на территорию этого соседнего государства, вынуждая чадцев покидать свои дома и тоже перебираться в лагеря беженцев, в которых уже скопилось более 200 тысяч суданцев.
Они убили всех наших мужчин и оставили нас беспомощными. Мужчины кормили нас, а теперь... Нам никто не может помочь. Они резали горло мужчинам ножами и стреляли в беззащитных людей. Теперь у нас нет даже еды в нашей собственной стране.
Ибрагим Магомед, староста одной из деревень, теперь тоже живет в лагере беженцев.
Если мужчины выходят в поле работать, их убивают. Если женщины выходят за пределы деревни, их грабят и насилуют. 5 женщин были изнасилованы за последнее время. Если они захотят убить нас, мы не сможем им противостоять.
Хава Магомед Асабала – беженка из Дарфура. Ей 32 года, у нее 7 детей, 6 мальчиков и девочка. Они пришли в Чад 1,5 года назад.
Мы уже ложились спать, когда около 300 или 400 арабов на лошадях напали на нашу деревню и стали поджигать наши дома. Люди были в ужасе, пытались убежать. Кого-то убили, у кого-то отобрали детей. Некоторые нашли своих детей только через неделю.
Еще один беженец, чадец Адам Магомед Заид.
Честно говоря, я думал, что они в Джанджавиде просто жадные, потому что они угоняли наш скот. Но чтобы они дошли до того, чтобы убивать стольких людей, у меня это в голове не укладывается. Это выше понимания. Когда это происходило в другой стране, мы слышали об этом, но до конца не представляли. А теперь это пришло и в нашу страну. Может быть, это политика, но мы этого не знаем.
Напомню, эти интервью с беженцами в лагере в Чаде записали сотрудники правозащитной организации «Международная амнистия». Мы беседуем с представителем «Международной амнистии» в Лондоне Бенедикт Кдерью.
С тех пор, как в мае было подписано соглашение между правительством в Хартуме и одной из повстанческих группировок в Дарфуре, ситуация на самом деле значительно ухудшилась. Причина состоит в том, что те, кто поставил подпись под соглашением, теперь воюют против тех, кто не поставил подписи под соглашением. А в последнее время и правительство решило провести военную операцию против повстанцев на севере Дарфура, которые не участвовали в мирном соглашении. Для гражданского населения это было ужасно. Отдельные районы подверглись бомбардировкам, что привело к появлению тысяч новых беженцев. В отдельных районах идут вооруженные столкновения, и ООН проникнуть туда не может, как и силы Африканского союза, поскольку это слишком опасно. То же относится и к гуманитарным организациям, так что помощь туда не доходит. И вдобавок к этому сейчас развивается кризис, поскольку вообще сама миротворческая операция находится под вопросом.
Мандат миротворческой миссии Африканского союза истекает 30 сентября. И правительство в Хартуме не против того, чтобы африканские миротворцы остались. Их всего 7 тысяч военнослужащих на провинцию по территории, равную Франции. Президент Амаль аль-Башир против международного контингента и предупреждает, что ввод голубых касок приведет к второму Ираку. Я цитирую дословно слова президента. Но было ли эффективным африканское миротворчество?
Почему гражданское население Дарфура, Африканский союз и такие организации, как наша, хотели бы, чтобы миротворческие силы союза были заменены миротворцами ООН? Именно потому, что силы Африканского союза не смогли эффективно защищать гражданское население. В тех местах, где есть наблюдатели союза, они отчасти оказали положительное влияние. Но там, где их нет, защитить гражданское население некому. Именно поэтому мы считаем, что голубые каски более многочисленные, лучше оснащенные и имеющие больший политический вес – это лучшее решение.
Это проблема мандата африканских миротворцев?
Да и нет. У сил Африканского союза есть мандат защищать гражданское население, когда ему непосредственно угрожает опасность. Вопрос в том, как это право интерпретируется миротворцами, размещенными в провинции. Еще одна проблема – сама обстановка слишком опасна для такого рода миротворчества.
Бенедикт Кадырьё, правозащитная организация «Международная амнистия». Давайте вернемся к тому, что происходит внутри провинции. Почему агентство ООН по делам беженцев заявляет, что не может доставлять гуманитарную помощь, продовольствие в первую очередь, беженцам в Дарфуре? Почему? Что произошло?
Внутри провинции происходит следующее. Гуманитарные организации могут предоставлять помощь только тем, кто находится внутри лагерей для перемещенных лиц. И даже эта помощь довольно ограничена из-за недостатка финансирования. Но есть еще и беженцы внутри Дарфура, которые не могут дойти до лагерей. Есть жители территории под контролем повстанцев, куда гуманитарная помощь тоже не поступает. Слишком опасно. Так что в целом мы сейчас наблюдаем, как ситуация медленно скатывается в пропасть. А это означает, что будет еще больше смертей от голода и болезней. И всего этого можно было бы избежать, если бы гуманитарные организации смогли добраться до этих людей.
Сколько на самом деле беженцев в Дарфуре, сейчас не знает никто, говорит Бенедикт Кадырьё. Потому что на большей части территории нет независимых наблюдателей. Почти ровно год назад, 17 сентября 2005-го, страны-участницы ООН договорились о принципе коллективной ответственности за предотвращение или прекращение преступлений против человечности и политики геноцида. Расследование ООН в Дарфуре показало, что если не геноцид, то преступления против человечности в этой части света совершаются. ООН пока так и не исполнила свое прошлогоднее решение на практике. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В новом докладе Международного комитета защиты журналистов говорится о том, что Россия находится на третьем месте после Ирака и Алжира по количеству убитых репортеров. Об этом сообщило в среду информационное агентство Рейтер. Однако в наиболее тяжелых условиях работают сегодня российские журналисты на Северном Кавказе. Здесь степень ограничений, налагаемых властями на деятельность средств информации, существенно выше, нежели в других регионах страны. Андрей Бабицкий беседовал с коллегами из нескольких субъектов Федерации Юга России о ситуации в регионе.
Чеченская республика. Главный редактор независимой газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев.
В целом, наверное, в Чечне порядка 40 газет. Более точно сказать сложно, поскольку существуют такие газеты «Однонефть», которые выйдут, пару номеров выпустят и потом прекращают существование или через год, через два возобновляются. Существует 19 государственных газет, включая районные, то есть 5 республиканских и остальные районные газеты. Где-то примерно по одной газете на район, некоторые такие малонаселенные районы, они как бы объединяются, одна газета, несколько районов выходит. Где-то 5 газет, выходящие постоянно, это независимые газеты, и, наверное, порядка 15 газет, это газеты, которые выпускает, допустим, университет, нефтяной институт, профсоюз. Потом какие-то частные газеты, выходила газета, допустим, научно-мистическая, но она пару номеров вышла, тоже прекратила существование свое. В целом, невысокое качество исполнения, начиная от дизайна, заканчивая наполнением, поскольку очень много еще журналистских кадров, которые начинали работать или работали полноценно в советские времена, у них остался тот вот опыт работы, они пишут именно так, как писали, допустим, в 70-е годы, и по структуре текста, и по подаче материала занимаюсь больше агитацией, чем информированием объективным своих читателей.
При всем разнообразии республиканских СМИ негласный перечень запрещенных тем одинаков для всех.
В государствах СМИ, конечно, табуированных тем больше, нежели независимых. Но и в том и другом случае самоцензура достаточно высока среди журналистов. Сложно бывает писать о таких частных случаях, которые касаются непосредственно каких-то людей, потому что может обиженный этот человек прийти в редакцию или подать в суд. Иногда бывает удобнее ругать в целом какую-то политическую систему, нежели там одного отдельного человека, который брал взятки или занимался еще чем-то не очень положительным. Табуированная тема – это тема ичкерийская тема, тема сепаратизма. Отчасти же, опять же, внутри Чечни. Чеченских конфликтов они тоже достаточно, если подаются, то очень обтекаемо это делаются. Государственные СМИ, естественно, они не могут позволить себе какой-то критики по адресу первых лиц республики.
Я спросил главного редактора газеты «Чеченское общество», читают ли в республике так называемые сепаратистские сайты и оказывают ли они влияние на настроение людей.
Сейчас доступ к интернету в республике достаточно легко получить. Есть масса интернет-кафе, недорогих в том числе. Можно провести интернет у себя дома, тоже не очень дорого, и иметь постоянный доступ. Естественно, очень многие заходят на эти сайты, смотрят. Я не знаю, какое влияние она может оказать, допустим, на умы, то есть насколько эта агитация, которая там проходит, на них воздействует. Но то, что в целом сайты достаточно часто посещаемы именно интернет-пользователями из самой республики, это безусловно.
По словам Тимура Алиева, чеченские власти сегодня действуют более аккуратно, чем раньше, предъявляя претензии журналистам.
Скорее косвенные методы давления. Существует достаточно большое количество возможностей для того, чтобы это сделать, начиная, допустим, от такого органа, как территориальное управление Министерства печати, которое регистрирует все СМИ на территории республики, независимые СМИ. Оно может выносить предупреждение. В том случае, если предупреждение будет письменное, официальное, то можно будет подать в суд. Тогда, если суд постановит, издание СМИ могут закрыть. Опять же, давление через какие-то налоговые органы, через Министерство юстиции. Не могу сказать, что это то давление, которое прям вот непосредственно все СМИ на себе постоянно ощущают. Есть какие-то отдельные СМИ, которые пытаются эти темы освещать, у них тогда получаются какие-то, может быть, такие эпизодические конфликты. Но в целом я не могу сказать, что такая постоянная пелена давления, что ли, на всех лежит.
О ситуации в соседней Ингушетии корреспондент «Новой газеты» Анна Политковская.
Ситуация в Ингушетии примитивна и проста по-советски. Абсолютно вся цензура находится в руках одного человека, пресс-секретаря президента Ингушетии Зязикова, и зовут его Исам Миржоев. Все гранки до того, как газета выйдет, главных статей, естественно, не информационных, а также все главные сюжеты, где хоть как-то что-то политическое застрагивается, то есть не открытие садика, не открытие магазинчика, а где хоть что-то есть касательно похищения людей, нарушений прав человека, тем более поведения зязиковских чиновников, все это подвергается не кастрации. Просто материалы не идут ни на полосу, ни на телеэкран. Нет ни единого независимого средства массовой информации. То есть вторую точку зрения на любые события, не говоря уж о третьей, человек получить просто не может. Впервые я с этим столкнулась лицом к лицу, когда пошла серия похищений в 2004 году силами так называемых неустановленных силовых структур, как их называют в прокуратуре. И оказалось, что человек не может, абсолютно не может обратиться никуда. Он хочет дать информацию, чтобы эта информация о похищенном его сыне где-то прошла, чтобы привлечь к этому внимание прокуратуры, ФСБ. Абсолютный запрет. Потому что об этом нельзя писать, потому что Зязиков – оплот стабильности на Кавказе. Это самая стабильная республика. Вот такая идеология.
Справедливости ради надо отметить, что продолжает существовать оппозиционный сайт Ингушетия.ру, который публикует резко критические материалы о деятельности руководства республики. Корреспондент независимого интернет-агентства «Кукузус Таймс» Асиет Сагматова утверждает, что в Северной Осетии оппозиционная пресса не подвергается преследованиям, хотя электронные СМИ власти держат под своим контролем.
Дотационные газеты и республиканское телевидение полностью под контролем власти и являются ее рупором. Однако говорить, что жители Северной Осетии находятся в информационной блокаде, не приходится. Здесь работают корреспонденты всех ведущих средств массовой информации. И, кстати, не только отечественных, но и зарубежных. Ни на кого из этих корреспондентов, насколько я помню, особого давления никто не оказывал. Так обычные игры власти и журналистов. Кстати, новая команда Таймураза Мансурова заявила о полной доступности для СМИ, и пока вроде бы доступна. В Осетии есть даже реальная оппозиционная газета, которая называется «Осетия. Свободный взгляд». Она работает уже больше года и процветает. Она очень популярна среди населения, несмотря на то, что там регулярно печатаются публикации, в которых авторы позволяют себе, ну, очень нелицеприятные отзывы о власти. Насколько я знаю, проблем у нее нет. Если, в общем-то, положим, власти не понравится, что корреспондент сказал о ней, то этот корреспондент может быть не очень ласково принят на каком-нибудь очередном официальном мероприятии. Но я думаю, что как бы это издержки профессии, мы все к этому привыкли.
Главный редактор агентства «Кукузус Таймс» Ислам Текушев считает, что в последнее время, несмотря на смену республиканского руководства, ситуация со СМИ в Кабардино-Балкарии ухудшилась.
Абсолютно свободных, независимых СМИ в Кабардино-Балкарии сегодня нет. Если средства массовой информации не финансируются напрямую из бюджета, оно уже по местным представлениям независимо. Такие средства массовой информации могут себе позволить намного больше, чем те, которые существуют за счет республиканского или муниципального бюджета. Однако они зависимы от своих хозяев, которые имеют право вмешиваться в редакционную политику данного средства массовой информации. Такие средства массовой информации, как правило, принадлежат местным олигархам. Они освещают социальные темы, но при этом стараются не критиковать местные власти. В Кабардино-Балкарии таких частично независимых от государства средств массовой информации всего два. Это газета «Юга» и телекомпания «Нотр». Среди общественных деятелей и правозащитников бытует мнение о том, что с приходом нового главы Кабардино-Балкарии Арсена Конокова в республике ситуация с средствами массовой информации изменилась к лучшему. Однако это далеко не так. Если говорить о тех СМИ, которые существуют за счет республиканского бюджета, то здесь налицо полное отсутствие свободы слова. Ситуация еще более ухудшилась. Многие газеты с приходом Конокова поменяли своих редакторов. В большинстве случаев это некомпетентные, но послушные люди. Редакционную политику этих СМИ сегодня определяет пресс-служба президента Кабардино-Балкарии. Телевидение, я сейчас говорю о ВГТРК, потеряло всяческую возможность выпускать в эфир политические программы. Эфир заполняется только новостями низкого качества, о критике местных чиновников вообще говорить не приходится. Деньги, выделяемые из госбюджета на национальное телевидение, просто расхищаются. Даже было возбуждено уголовное дело против руководителя ВГТРК Жанимова, однако, насколько мне известно, оно затерялось в прокурорских кабинетах. Вместе с тем, в остальных северокавказских регионах ситуация остается аналогичной. Сегодня единственная возможность выжить для большинства СМИ в регионе – это обслуживание власти как на республиканском, так и на федеральном уровне.
Глава фонда экстремальной журналистики Олег Панфилов уверен, что в целом положение в этой области продолжает неуклонно ухудшаться.
Ситуация, конечно же, неоднородная. И неоднородна потому, что во многом ситуация со свободой слова или с положением средств массовой информации зависит от личного отношения руководителя региона. Есть более-менее спокойная и относительно развивающаяся территория, как Дагестан. Есть Калмыкия, где просто ужасная ситуация с средствами массовой информации, где нет независимой прессы, точно так же, как и в Ингушетии, где была закрыта единственная газета «Независимый Ингушт». Практически все регионы отличаются тем, что власть держит в руках телевидение и радио как основной источник информации для населения. Во-первых, для того, чтобы контролировать информацию, которую население получает, а во-вторых, для того, чтобы вести свою пропаганду. Ситуация ухудшилась по сравнению с тем, что было 5-6 лет назад. Я думаю, что ухудшилось в связи с тем, что новый президент, я имею в виду Владимира Путина, его администрация возрождает класс чиновников и своеволие в регионах.
Наиболее распространенные методы воздействия на журналистов.
Если говорить о категориях нарушений прав журналистов на Северном Кавказе, то в основном это или юридическое преследование, когда против журналистов подают иски в суды о защите чести и достоинства, или это угрозы журналистам. Но последние 2-3 года мы замечаем большое количество случаев воспрепятствования профессиональной деятельности, когда журналисты приезжают освещать какую-нибудь публичную акцию, митинг или демонстрацию, и сотрудники милиции их хватают, задерживают на длительное время, и журналисты подвергаются таким образом давлению.
Говорил глава Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Ко всему сказанному стоит добавить, что все же за счет федеральных СМИ, в которых достаточно активно обсуждаются проблемы Юга России, и серьезные просчеты в действиях региональных руководителей, в ограниченном объеме информация о Северном Кавказе доходит до читателей на местах и в центре.
С коллегами из нескольких субъектов Федерации Юга России о ситуации в средствах информации беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Число жертв взрыва на шахте в Карагандинской области Казахстана достигло 39. Два горняка пропали без вести. Более 300 шахтеров сами выбрались из забоя. В Донецкой области 13 горняков погибли при аварии на шахте имени Засядько. Госпитализированы более 60, в основном с признаками отравления газом. По данным следствия, на шахте произошел внезапный выброс метана. Туркменские власти полностью отрезали от внешнего мира семью Агульсапар Мурадовой, журналистки и правозащитницы, недавно скончавшейся в тюрьме. Об этом сообщает правозащитная организация Human Rights Watch. Премьер-министр Венгрии Ференц Гюрчен предупредил, что больше не допустит беспорядков в Будапеште. Антиправительственные манифестации начались в столице Венгрии в понедельник. Две последние ночи в городе происходили стычки демонстрантов с полицией. Ранены более 150 человек. Новый премьер-министр Таиланда будет назначен в течение 2 недель, заявил организатор переворота в стране генерал Сондхибуни Яратглин. По его словам, демократия в Таиланде будет восстановлена не позднее, чем через год. Начальник генштаба израильской армии сообщил, что вывод войск с юга Ливана займет еще несколько дней. Генерал Дан Халут заявил, что вопреки прежним расчетам вывести все израильские подразделения до пятницы не удастся. Очередной раунд переговоров между Ираном и Европейским Союзом состоится на будущей неделе. Али Лариджани и Хавьер Солана встретятся, чтобы обсудить пути разрешения конфликта вокруг ядерной программы Ирана. Верховный суд России отказался смягчить приговор Асланбеку Хасханову, осужденному на 22 года заключения за организацию теракта в Москве в 2002 году. 22 сентября суд присяжных в Петербурге вынесет приговор по делу двух предполагаемых соучастников убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, Павла Стихновского и Вячеслава Лилявина.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске: «Безопасность государства и свобода прессы. Дискуссия в США» и «Социальный институт. Бабушки». Совместимы ли интересы национальной безопасности и свободы прессы? Противоречит ли одно другому? Как найти правильный баланс между секретностью и открытостью? Дискуссию на эту тему провел на днях один из авторитетных мозговых центров Вашингтона – Американский институт предпринимательства. На встрече побывал наш корреспондент Владимир Абаринов.
Тема о секретности и прессе назрела вследствие большого количества утечек информации последнего времени. Власти обвиняют журналистов, разгласивших секретные сведения о методах борьбы с террором, чуть ли не в пособничестве врагу. Журналисты отвечают, что их профессиональный долг – информировать общество об угрозах конституционным правам и свободам граждан. Дискуссию в Американском институте предпринимательства вел его сотрудник Майкл Ледин, в прошлом советник госсекретаря США, консультант Совета национальной безопасности и Министерства обороны. Он предложил согласиться с тем, что есть секреты, публикация которых в прессе нежелательна.
Ну хорошо, такие темы существуют. Прежде всего, возможно ли предварительно описать их в каком-то разумном виде? Или мы должны сказать, разумный человек поймет, что это такое, когда столкнется с такими темами? Если их определение можно сформулировать заранее, то кто должен это сделать? И если мы придем к соглашению относительно, по крайней мере, некоторых тем, которые не следует публиковать, что должно произойти, если публикация все же появится? Кто устанавливает правила, кто добивается их исполнения и каким образом он это делает? Кто решает, нарушены ли правила и что делать с нарушителем?
Первым оратором был Эндрю Маккарти, бывший федеральный прокурор, принимавший участие в расследовании взрыва здания Всемирного торгового центра в 1993 году, а ныне эксперт по юридическим аспектам борьбы с терроризмом.
Полагаю, на первый вопрос Майкла можно ответить, что такие стандарты уже есть. Нет необходимости изобретать что-то на скорую руку. Существуют законы, прежде всего закон о шпионаже и связанные с ним акты. Один из них специально трактует вопрос электронной разведки, другой – обращение с информацией, касающейся атомной энергетики, третий – запрещает разглашать имена агентов разведки, работающих под прикрытием. Это действующее законодательство. Некоторые из этих законов подвергаются критике как чересчур туманные и допускающие слишком широкое толкование.
Эндрю Маккарти перечислил три сценария разглашения государственных тайн, влекущие различные правовые последствия. Первая категория, к которой, по его подсчетам, принадлежат 99% утечек.
Собственно говоря, это ситуация, когда журналист становится обладателем секрета в ходе журналистского расследования, собирая информацию точно так же, как это делает полицейский детектив, но без полномочий, какие есть у детектива. В этом случае власти практически никогда не беспокоят журналиста, поскольку служебные инструкции строго предостерегают прокуроров и следователей от попыток получить информацию от журналистов.
Второй случай – это когда журналист становится свидетелем преступления. При таком сценарии он не может уклониться от дачи показаний.
Эта ситуация практически ничем не отличается от той, когда журналист, стоя в очереди к окну оператора в банке, стал бы очевидцем ограбления. В таких обстоятельствах журналист несет точно такую же обязанность, как и любой другой гражданин, сообщить о том, что он видел, органам предварительного следствия, большому жюри и так далее. Существует правило, согласно которому следствие обращается к журналисту в последнюю очередь, когда исчерпаны иные способы получить информацию. Однако это не закон, а всего лишь подход, продиктованный благоразумием в свете первой поправки о свободе слова и очевидной ролью прессы в демократическом обществе.
И, наконец, третий и самый редкий вариант, когда журналист становится соучастником разглашения сведений, составляющих гостайну. По мнению Маккарти, к этому виду относится публикация газеты «Нью-Йорк Таймс» о программе внесудебного прослушивания телефонов. Не потому, что была разглашена особо ценная информация, а потому, что есть федеральный закон, возбраняющий огласку сведений об электронной разведке. Дискуссию продолжил бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси. Он не согласился с теми, кто считает, что публикация «Нью-Йорк Таймс» нанесла незначительный ущерб интересам национальной безопасности.
Одна из причин существования специального закона об электронной разведке – это ее особая уязвимость в таких ситуациях, какая имела место в 1998 году, когда был раскрыт факт прослушивания спутникового телефона Бин Ладена. В 1942 году при Рузвельте Министерство юстиции приняло разумное решение не привлекать к ответственности виновников публикации в «Чикаго Трибьюн», которая сообщила на первой полосе, что американская разведка взломала военно-морские коды Японии. Японцы глупейшим образом проглядели статью, а может, не поверили ей. А ведь одна только эта статья способна была изменить итог войны на Тихом океане.
Строго говоря, в статье, опубликованной сразу после победоносной для американцев битвы за Мидуэй, не говорилось о взломе кодов. Журналист Стэнли Джонсон писал, что американское командование заблаговременно узнало о планах японцев, но источник такой информации не указал. Противники тайного прослушивания телефонов обычно говорят, что Усама бен Ладен не настолько глуп, чтобы и без «Нью-Йорк Таймс» не догадаться, что его прослушивают. Джеймс Вулси считает этот аргумент несостоятельным.
Кто-то, может, знал и даже не придавал значения. В любом случае, это пример плохого решения редактора газеты. Не стоит заходить слишком далеко, заявляя «все все знают, все на чеку». Террористы, уголовники и правительство очень часто допускают промахи. Всякий, кто имеет отношение к борьбе с преступностью, знает, что преступников ловят благодаря их глупости.
Джеймс Вулси рассказал по этому поводу исторический анекдот.
Возможно, в одной из самых знаменитых решающих битв, битве при Каннах, Ганнибал одержал победу над Теренцием Вороном, потому что римляне, ради сдержек и противовесов в системе исполнительной власти, каждый день меняли командиров. Он дождался, когда умного военачальника сменил глупый и разгромил его.
В 2016 году до нашей эры, когда произошла битва при Каннах, римской армией командовали два консула, по закону сменявшие друг друга через день. Карфагенский военачальник Ганнибал начал битву, когда Луций Эмилий Павел передал командование Гаю Теренцию Ворону. Журналистское сословие в дискуссии представлял Майкл Изиков, вашингтонский корреспондент еженедельника «Ньюзвик», снискавший заслуженную славу своими блестящими расследованиями. Он повернул проблему обратной стороной. По его мнению, обилие утечек – не что иное, как следствие чрезмерного засекречивания деятельности правительства. Именно перезасекречивание в конечном счете вредит национальной безопасности так, как никакая публикация повредить не в силах. Люди просто перестают верить в то, что секретность необходима.
Как установила комиссия по расследованию терактов 11 сентября, у ЦРУ была информация, которой оно не поделилось с другими соответствующими ведомствами, включая ФБР. И это, быть может, крупнейший провал разведки, предшествовавший 11 сентября. Почему они не поделились? А потому что в ЦРУ решили, что обладают слишком секретной информацией, люди из ФБР не имели допуска к сведениям такой степени секретности.
Речь идет о разведданных, касающихся двух будущих угонщиков – Халида Аль-Мидхара и Навафа Аль-Хазми. Оба участвовали в совещании Аль-Каиды в Куала-Лумпуре в марте 2000 года, а затем отправились в США. В ЦРУ об этом знали, но не поставили в известность ни ФБР, ни иммиграционную службу Соединенных Штатов. Майкл Изиков привел и другой пример – утечки, которой не было, а хорошо было бы, чтобы она была. За 10 дней до голосования в Конгрессе по вопросу о войне с Ираком законодатели получили совершенно секретный доклад разведсообщества США, который включал и трезвые оценки ситуации, и в котором было очень мало фактов, доказывающих наличие у Саддама оружия массового уничтожения. Однако сообщить прессе о своих сомнениях ни эксперты Конгресса, ни авторы скептических оценок не могли, поскольку содержание доклада не подлежало разглашению под страхом уголовного преследования.
Может ли кто-нибудь из присутствующих сформулировать причину, почему эти оценки ключевых разведслужб Соединенных Штатов по кардинальному вопросу войны и мира не должны быть доведены до сведения американского общества? Трудно понять, какой вред могла бы нанести такая огласка интересам национальной безопасности.
Желающих ответить в зале не нашлось. Зато на вопрос корреспондента «Радио Свобода» участники дискуссии отреагировали неожиданно бурно. Он касался внесудебного прослушивания телефонов, был задан Джеймсу Вулси и звучал так. «Мне кажется, проблема в том, что никто не относит программу прослушивания к самому себе. А я вот сделал это и вижу, что я идеальный объект для прослушивания. Я каждый день звоню за границу, употребляю ключевые слова, вроде слова «джихад», мой библиотечный формуляр просто ужасен. Существует ли легальный способ узнать, прослушиваются ли мои телефоны, и как мне избавиться от слежки?» Джеймс Вулси.
Я не располагаю конфиденциальной информацией о программе, но если она соответствует описаниям, вам не стоит опасаться употребления ключевых слов. У вас не должно быть неприятностей, если вы не разговариваете с другом, который состоит в Аль-Каиде. В этом случае вы, возможно, под наблюдением. Так что если ваши отношения с Аль-Каидой носят невинный характер, если вы работаете в химчистке или развозите пиццу, я бы на вашем месте поискал других клиентов. Во всех других случаях, по крайней мере, если программа устроена так, как сообщалось, не думаю, что у вас есть повод для беспокойства.
Майкл Изиков.
Вы можете говорить с дальним родственником, не имея ни малейшего понятия, что он связан с Аль-Каидой. И эта связь состоит в том, что его однажды видели в обществе человека, который, как подозревают власти, встречается с кем-то из Аль-Каиды. И вот теперь правительство Соединенных Штатов прослушивает телефоны всей семьи.
Эндрю Маккарти.
Должен сказать, что если вы звоните за границу, вы выходите за пределы юрисдикции Соединенных Штатов, и по этой причине не должны рассчитывать на конфиденциальность разговора. Если мы распространим действия американского законодательства за пределы страны, американская разведка окажется единственной в мире разведкой, не прослушивающей международные телефонные линии.
Майкл Изиков.
Я готов согласиться с тем, что прослушивание телефона не то же самое, что объявление вражеским комбатантам и заключение в военную тюрьму. Тем не менее, прослушиванием без ордера правительство все же нарушает закон.
Эндрю Маккарти.
Это не нелегальные действия. Такая постановка вопроса просто сводит меня с ума. Они выходят за пределы существующего законодательства, но они не незаконны. Они будут незаконны, если прослушиванием займетесь вы, но президент Соединенных Штатов, так уж случилось, лицо, обладающее конституционными полномочиями. Тот факт, что Конгресс принял закон, не может ни сократить, ни увеличить объем этих полномочий.
Дискуссия в Американском институте предпринимательства не последнее слово в этом споре. Последнее скажет Верховный суд США, на рассмотрение которого дело о внесудебном прослушивании рано или поздно поступит.
На круглом столе в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне побывал наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Пожилые люди в России, а сегодня мы особое внимание уделим взаимоотношениям между обществом и бабушками, оказались на обочине, лишними, ненужной обузой для государства. Это обстоятельство может иметь негативные последствия и для тех, кто пока молод, но кто тоже в обозримом будущем станет пожилым человеком. Тему продолжит Владимир Ветрашко.
«Свободного общества не будет без бабушек». Таков заголовок недавней аналитической статьи Сергея Черняховского на интернет-портале «Новая политика». Слово «бабушки» в заголовке взято в кавычки. Видимо, автор намеренно усилил обозначение социального и культурного явления, а не просто возрастного состояния. Вот в частности, что пишет автор. «В российской жизни укоренился негласный алгоритм. Старший – значит лишний». Эта идеология была развита и утверждена с переходом к накопительной пенсионной системе. Если в пропаганде ее на первый план выводился постулат о том, что благосостояние после выхода на пенсию должно быть результатом накопленного за жизнь трудового вклада, то в глубине своей оно несло абсолютно циничный подход. Человек имеет право на обеспеченную старость не потому, что он человек, и не потому, что в своем статусе он нужен обществу, а только потому, что он сам накопил себе деньги на старость. Конец цитаты. В репортаже из Голландии среди многих интересных подробностей будет и утверждение о том, что старикам следует самим заботиться о своей старости. Но об этом через несколько минут. А начнем с Самары. Корреспондент Сергей Хазов.
Создать образ среднестатистической самарской бабушки попытались студенты школы юного социолога City Line. Исследования, которые проводились в течение 2 лет, позволили молодым ученым создать портрет современной самарской пенсионерки. Самарской бабушке 65-70 лет. Но, несмотря на довольно солидный возраст, она не хочет быть пенсионеркой. 30% бабушек подрабатывают, занимая как ответственные должности бухгалтеров и педагогов, так и трудясь лифтершами, уборщицами, продавцами театральных билетов. Еще 30% самарских бабушек, по данным статистики, работают неофициально. Присматривают за детьми, убирают квартиры состоятельных самарцев. К пенсии бабушка стремится стать свободной от домашних хлопот. Но из-за вечной нехватки денег приходится уходить на пенсию только в 60 лет, словно забыв про то, что пенсионный возраст в России наступает в 55. Социологи из центра City Line выяснили, что материальный доход самарской бабушки не превышает 3000 рублей в месяц. Из этих денег 40% уходит на оплату квартиры, коммунальных услуг и электроэнергии. Остальное тратится на продукты и лекарства. Существенное подспорье – своя дача. Без садового участка бабушка не бабушка. Именно тут выращивает она картошку, морковку, горох, капусту и свеклу для своего стола. О своем материальном положении говорит Ольга Семенова.
Малообеспеченных очень много людей. Не хватает вот пенсионерам прожиточный минимум. Недостатки. Материальная сторона волнует.
Социологи выяснили интересную деталь. Половину всех посетителей салонов секонд-хенд составляют бабушки. Это объяснимо как стремлением недорого купить добротную вещь, так и желанием одеваться современно. Некоторые бабушки, увлеченные чтением женских романов, охотно делятся рассказами о том, какой должна быть в идеале жизнь современной бабушки. Надежда Ротниченко.
За границей очень хорошо. Чистота, порядок. Порядок во всем. От и до. Конечно, хотелось бы побыть немножко там. И природа там лучше. Там пенсионеры живут очень и очень хорошо. Подруга в Канаде одна. Жила в Самаре, уехала в Канаду. Путешествие. Природа ей нравится, красота, говорит, из красот.
Социологи заявляют, что не все бабушки смогли адаптироваться к условиям жизни в современной России. Рядом с оптимистами живут и пессимисты. И если одна бабушка в свои 70, несмотря на скромный доход, не теряет интереса к жизни, то другая смотрит на все с обреченностью. Такие бабушки, кроме участия в митингах оппозиции, любят говорить о том, как хорошо было раньше и как все плохо сейчас. Социологи говорят, что во время опросов такие бабушки признавались, что их жизненный принцип «день прошел и ладно». Послушаем еще одну бабушку, Ирину Валентиновну.
Я пенсионерка, у меня нет никаких льгот, и теперь я считаю, что наше правительство нас вообще привязало. Мало того, что мы не можем с родственником съездить, мы не можем даже по городу перемещаться. Я считаю, это вообще ужасно. То вот мы сели, я могла и на набережную поехать, и к родственникам. А теперь это очень даже сильно касается нас. Это очень плохо.
Тем не менее, по мнению самарских социологов, при желании бабушка может побороть свою апатию и пробудить интерес к жизни. Для одного таким стимулом является источник дополнительного заработка к пенсии, а для другого – ведение семейного хозяйства и занятия с внуками. Важен для самарской бабушки и дедушка. Вместе гораздо легче сносить все тяготы нелегкой жизни. Дедушка – это и дополнительные финансы в виде пенсии, и дополнительные рабочие руки дома и на дачном участке. Во время социологических исследований самарцы в возрасте до 35 лет признались, что считают стариков далеким прошлым, людьми из советской эпохи, которые совершенно не адаптированы к современной жизни. По мнению молодых самарцев, лучшее времяпрепровождение для бабушек – сидеть во дворе на лавочке, беседуя с ровесницами на отвлеченные темы. Внуки вспоминают о бабушках скорее как об обслуживающем персонале, когда надо помочь пришить пуговицу, разогреть обед или сходить в магазин. «Бабушка тоже человек». Такой лозунг размашистым детским почерком написан на щите социальной рекламы в центре Самары. На плакате над текстом фотография задорной старушки, прыгающей вместе с внучкой через скакалку. Читая текст, невольно задаешь себе вопрос, кто же написал детским почерком, что бабушка тоже человек, внучка или сама современная бабушка?
Сергей Хазов из Самары. Мне с детства помнится вот это глубоко советское утверждение. Да что я, не человек? А возьмите, родимая, ты меня уважаешь? Вслушаемся в эти слова, вдумаемся в их уже давно стершийся смысл. Мы имеем дело с постоянными поисками личности, поисками уважения к человеку, как если бы однажды утратили и то, и другое. По утверждению автора статьи «Свободного общества не будет без бабушек», обновление общества возможно, когда в его памяти запечатлено и прошлое, носителем которого и являются бабушки. Причем бабушки, включенные в каждодневную общественную жизнь, они исключенные из нее. Без опыта прошлого, однако, невозможно и обновление общества. Так считает Сергей Черняховский. Я лишь коротко пересказал его точку зрения. А вот репортаж из Голландии от Софьи Корниенко. Упоминаемое слово Google – это название поисковой системы в интернете.
Готовясь к этой передаче, я ввела в голландском Google слово «омас» – «бабушки». Первые несколько ссылок приглашали посетить специализированные эротические веб-сайты и познакомиться с горячими зрелыми женщинами. Далее следовали ссылки на несколько традиционных журналов для бабушек, которые, кстати, полны не только рецептов и советов по воспитанию детей, но и информацией о путешествиях и косметических процедурах. Про голландскую бабушку можно сказать так: у нее своя жизнь, и внуки – лишь одна из ее многочисленных составляющих. Бабушки и дедушки играют в нашей жизни важную роль. Многие из них даже регулярно проводят с внуками целый день один раз в неделю. Написано в рекламном тексте ежегодного дня дедушки и бабушки. Этот праздник начали проводить в Голландии недавно. Организует его ассоциация и одноименный интернет-портал «Молодые родители». На празднике уже стало традицией выбирать дедушку и бабушку года. Прошедшим летом конкурс выиграла 56-летняя Ауке Хрунинг, бабушка двоих двухлетних внуков. В пресс-релизе говорится, что Ауке не только нянчит внуков по полдня раз в неделю, но и ходит с ними на детскую ферму и игровую площадку. Дорогая бабуля, оставайся с нами, пожалуйста, подольше на всю жизнь. Здесь твое место, ты моя родная, ни у кого нет такой бабули. Поет юная поп-звезда 60-х Хайнче. Голландских песен о бабушках и дедушках я насчитала более 15, правда, большинство из них можно отнести к ретро-шлягерам. Согласно недавнему опросу голландского журнала «Оук», к помощи бабушек и дедушек в воспитании детей прибегает 90% родителей, причем половина из них, 46% опрошенных, доверяет своих чад бабушкам и дедушкам на целый день один раз в неделю или два раза в неделю по полдня, до 7 часов в неделю. Лишь в 17% случаев помощь бабушек и дедушек обусловлена финансовыми затруднениями. Сады и ясли в Голландии стоят очень дорого. В основном опрошенные голландские семьи отвечали, что с бабушкой ребенка оставить надежнее и, по любимому голландскому выражению, уютнее. Однако далеко не все голландские бабушки и дедушки живут настолько близко, чтобы часто видеться, особенно в семьях с высоким уровнем образования и достатка. Дети редко учатся в городе детства, а уехав, почти никогда не возвращаются. У голландской бабушки своя жизнь. Курсы гольфа, теннис, плавание, садоводство. У каждой что-нибудь свое. Одно справедливо для всех. Бабушек в Голландии становится все больше. И эта геометрическая прогрессия серьезно заботит местных экономистов. Если сейчас на каждых 100 работающих налогоплательщиков приходится по 22 пенсионера, то приблизительно к 2030 году их будет уже 43. Из опроса, проведенного на днях голландской телекомпанией RTL, стало ясно, что за свое благосостояние в пенсионном возрасте, то есть по достижении 65 лет, опасается половина голландцев. 70% опрошенных предпринимают меры, чтобы обеспечить себе дополнительный доход, помимо базовой пенсии. Респондентка опроса телекомпании RTL.
Я знаю точно, что если я оставлю все как есть, то пенсия у меня будет слишком маленькой, и денег мне не будет хватать. Так что я должна что-нибудь заранее придумать. Но я-то еще успею, за себя и не переживаю. Гораздо сложнее придется тем, кто выйдет на пенсию лет через 10, потому что они слишком полагаются на государственную базовую пенсию, а сами о себе недостаточно позаботились.
Базовая пенсия была введена в королевстве в 1957 году и финансируется за счет специальных вычетов из зарплат всех работающих голландцев. Базовая пенсия индексируется ежегодно и на сегодня составляет 70% от минимальной заработной платы, то есть чуть меньше 1000 евро для всех одиноких пенсионеров и половину этой суммы для женатых, вне зависимости от того, работали они или нет. Каждый голландский пенсионер с трудовым стажем получает дополнительный доход за счет накопительных и страховых выплат, которые он лично вносил за годы работы. Левая оппозиция предлагает финансировать базовые пенсии менее обеспеченных пожилых людей из накоплений более богатых пенсионеров. Лидер партии труда Ваутер Бос.
Всем ясно, что в определенный момент нам просто не хватит денег. Пожилого населения становится все больше, а работающего все меньше. Мы считаем, что внести свою лепту в решение этой проблемы должны все, включая обеспеченных пенсионеров. Наша позиция вызвала оживленные споры. Скажу сразу, что сегодняшних пенсионеров мы трогать не собираемся. Каждой реформе нужно дать людям подготовиться. Мы считаем, что было бы бесчеловечно резко повысить пенсионные вычеты через 20 лет. Гораздо человечнее начать заранее путем маленьких вычетов.
По опросам общественного мнения, почти половина голландцев считает, что каждый должен лично позаботиться о своей старости.
Софья Корниенко из Королевства Нидерланды. Нефтяных королей там поменьше, чем в России, но бабушкам там живется лучше. Почему-то.
На темой социального института бабушек работал Владимир Ветрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагумина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Юрий Чайка продолжает чистку Генпрокуратуры. За штат выведены Дмитрий Шохин и Камиль Кашаев, прокуроры по делу ЮКОСа. Ситуацию обсуждаем с Владимиром Красновым, адвокатом Платона Лебедева. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в пятницу в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.